Добрый вечер, господа. Известно, что режиссер Тарковский за жизнь свою снял всего 7 фильмов. Есть режиссеры, которые снимают 30, там, не знаю, 40. Сколько жизни хватит? Но эти 7 фильмов оставили такой след в кинематографии, что о Тарковском говорят и пишут буквально все, кто может что-то написать. У нас в гостях Лейла Александр черточка Гаррет. Двойная фамилия. Это не отчество, Александр. И она работает над книгой уже довольно... Продвинулась достаточно далеко. Книга называется «Собиратель снов» и книга о финальном отрезке жизни кинематографической Тарковского, о его шведском периоде. Мы приветствуем Лейлу звоном бокалов.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, Лейла, что человеку по жизни очень важно оказаться в нужное время, в нужном месте и на нужном социальном уровне. Вот вы оказались в Швеции как раз тогда, когда вам... получается, по биографии было нужно. Поэтому я хотел бы начать издалека. Как женщина русская, родившаяся где? Где вы родились?
В Узбекистане.
В Узбекистане. Оказывается, в Швеции, да еще на полных правах, я не знаю, там, со шведским дипломом. Как ваша жизнь складывалась, вкратце?
Мне очень нравится ваш вопрос. Обычно спрашивают, почему вы пишете книгу о Тарковском спустя 20 лет? Но, как сказал Конфуций, ничего не бывает слишком рано, ничего не бывает слишком поздно. Все случается вовремя.
Нет, дойдет до того.
Да, дойдет до того, я не сомневаюсь.
Нет, мы просто слушатели, представьте себе, сидят сейчас, все хотят знать, с кем они имеют дело. Можно ли человеку довериться или, может быть, слушать надо с опаской. Поэтому мы начинаем с самого начала, где вы родились и как ваша жизнь сложилась.
Родилась я в Узбекистане, потом я жила в Петербурге. И совершенно случайно встретилась со своим шведским мужем. Но те люди, которые интересуются астрологией, посмотрев бы на мой гороскоп, увидев Марс в 9-м доме, тут же бы сказали, ага, ее пассия непременно будет иностранец. И она непременно выйдет замуж за иностранца. Но когда я встретилась со своим шведским мужем, я действительно не знала, что он швед. Он блестяще говорил по-русски, писал диссертацию о сравнении женских образов в романах Достоевского и еще что-то, сравнение шведских, польских и арабских и русских предлогов.
И выдавал себя за латыша.
И выдавал себя, да, даже не помню, то ли латыш, то ли литовец, да. То есть он был из Прибалтики и его друг. И, конечно, мы очень... полюбили друг друга, и первое время я действительно не знала, откуда он. А потом по секрету, тогда же были еще времена брежневские, он сказал, что вот он из Швеции, предложил руку и сердце.
Но компетентные органы к тому времени уже...
Они все знали, да, они тут же сообщили и в Академии художеств, и сообщили моей маме.
Да. А в Академии вы учились чему?
Искусствоведение.
Да, это, видимо, были ранние курсы.
Это были ранние курсы, и меня как бы попросили, мне сказали, выгнали меня за космополитическую внешность, видите, даже.
А в чем она выражалась?
Не знаю, в том, что я встретила иностранца.
Ага.
Вот.
Но мама, видимо, переживала.
Мама очень переживала.
Из института выгоняют человека, это же ужасно. Это же пятно на всю жизнь.
Нет, ну она, в общем-то, к ней пришли просто на дом какие-то два человека, стали говорить, что в Советском Союзе так хорошо, а вот что-то дочь там...
Интересно, такое, они да. Подвое всегда ходят.
Да, а потом, когда она пришла получать документы, когда я пригласила в Швецию, она увидела этих же людей, но уже в полной форме. Пикировке, да. Ну, вот такая была история.
А у вас прямого контакта не было с этими парными людьми?
Нет.
То есть они не пытались вам говорить, что вот вы как патриот должны помогать нам?
Нет, не говорили. Не говорили, они немножко угрожали и что-то придумали, всякие вздор несли, что нужно найти русского парня, вот, русской девушки.
А,
девушка.
Такой разговор
да, все-таки да, был. Да, конечно, был, конечно. Что вы? Хотя мы уже, они позволили нам
прочитались.
Да. Угу. Вот. А с Тарковским все это произошло очень интересно.
Нет, подождите, до Тарковского еще дело
не дошли.
Дошло. Нет,
хорошо.
Нет. Значит, вы сочетались браком где? В Питере?
В Питере, да.
Да. Поэтому с нашим свидетельством о браке, там, каком-то Фрунзенского района, вы поехали вот за границу.
Да, да. Сначала уехал мой муж, меня какое-то время не пускали, но потом все-таки отпустили.
Угу.
И я приехала в Швецию. Угу. Поступила в университет, выучила шведский язык.
Подождите, а как так в университет поступить? Вы же по-шведски не говорите.
Я не говорила по-шведски, да, я немножко говорила по-английски. Я выучила шведский язык. Я очень люблю шведский язык, это удивительный красоты язык.
Ну, на изучение шведского языка у шведа уходит примерно 18 лет. Потому что вещь сложная, и пока там школу не кончила, язык не знаешь. А сколько у вас вообще надо делать?
Вот конкретно я училась 6 месяцев. Это были очень интенсивные курсы. У них же совсем другая методика. Ты приходишь туда, и с тобой говорят: «Hey, you get a Leila», и так далее, и так далее. То есть там ни слова не произносится, ни на английском. Это такая пытка. Сначала это воспринимается именно как пытка. А потом ты как-то постепенно вникаешь, погружаешься. Это
совсем... Они же голосом там как-то скачут. «Фемтаэре».
Да, «фемтаэре». Аккурат. Да, у них такая двойная мелодика. Мелодия, как и у норвежцев, и у китайцев. Угу. Очень интересно. Но язык бесподобный. У них блестящий, красивый очень. Песни, Бельман их... Ну, я очень люблю шведский язык. И у меня шведский паспорт, чем я очень горжусь.
Он обособленно стоит в семье языков? Или есть какие-то родственники у него?
Родственники. Вы знаете, я понимаю совершенно, совершенно четко все. Понимаю и норвежский, и датский. Не исландский, потому что это именно древний скандинавский язык.
Нет, но он германский язык как бы, но он такой как-то посерединочке между немецким и английским,
совершенно
грубо говоря.
Совершенно верно,
грамматика проще, а вот с произношением, конечно, сложнее.
Короче, ну, спустя полгода или год, выучив шведский, вы двинули в шведский университет.
Университет, да.
Там же лекции по шведски.
Там были лекции, да, там были лекции. Ну, как-то вот справилась, знаете, в молодости ведь... Очень большие и сильные крылья. И как-то очень было интересно. Я изучала, я такой был вечный студент, изучала и язык, и киноведение, и тибетский. Тибетский буддизм.
Видимо, киноведение очень важно, потому что к тому моменту, когда Тарковский появился в Швеции, вы с сознанием киноведения могли уже не только чтобы поддержать грамотно беседу, но и... Не то, что не сказать то, чего не знаете, но чего-нибудь не сказать, удержать его.
Вот, скорее всего, так. Вы знаете, это как учишься 10 лет чему-то, приходишь на производство и не понимаешь вообще, где ты и что ты. Конечно, это был шок. Вообще вся эта история была забавная. Мне приснился сон, что я буду работать с Тарковским. И приснился мне никто иной, как Никита Михалков. И он мне говорит: да нет, не будешь ты работать. А я с ним встречалась тогда... по работе в Королевском драматическом театре.
А что там Никита делал?
Никита хотел снимать, не снимать, а поставить пьесу. Вот. Этого не произошло, к сожалению. Он хотел Чехова поставить.
Правда?
Что-то по Чехову,
ну,
да.
Вот мы, живя в Союзе там и в России, никогда не знали о попытках, скажем, известного кинорежиссера, именитого, с именитым папой, и с мощной фамилией, с колоссальными связями, вдруг едет в Швецию.
Пытается... Может, это тоже позднее было, после нас? Это в каком году примерно было, если не секрет?
Нет, это было до работы с Тарковским. Это было начало 80-х годов.
Нас уже не было в России, все.
Понятно, но он же был в фаворе. Михалков снимал там
да.
с конца.
У него да, было какое-то время между съемками, и он хотел поставить пьесу. У него были какие-то знакомые там. Угу. И я очень сожалею, конечно, что этого не произошло. Но, тем не менее, вот как-то все было, сон был в руку. И он мне сказал: да нет, зачем тебе с Тарковским? Я помню, мы сидели и смотрели какие-то фильмы. Вот. И потом я пришла к продюсеру, к Анне Лене Вибу, поскольку иногда приходилось переводить фильмы какие-то, помогать, и спросила ее, можно ли будет попробовать работать с Тарковским. На что она так категорично ответил: ни за что, Лейла. Тарковский требует только мужчину, потому что будут съемки будут такие режимные. То есть для тех, кто не знает, это такое сленговое слово, снимать в режим. Это либо рано очень утром, до восхода солнца, или в тот период, когда солнце вот-вот зайдет. Угу. То есть вставать нужно, а тем более белые ночи, вставать нужно будет 2 часа ночи и все прочее. Ну, нет и нет, на нет и сюда нет. Вот. И каково же было мое удивление, я как раз помню, сдавала на... получение водительских прав, и вдруг звонок. А я до этого встречалась с Андреем в Риме несколько раз, и один раз в Москве.
Ах, вы его знали?
Я, да, совершенно случайно. Мой преподаватель Ориен Рот Линдберг, которого Андрей очень любил, он попросил позвонить ему в Москве, и вот мы встретились. Тоже было очень интересно, конечно, вот такой mystifying ответ дал мне. Я сказала: вы знаете, давайте мы с вами встретимся. У меня были даже какие-то книги передать ему, что-то такое передать нужно было. И я говорю: знаете, к моему стыду, я никогда вас не видела и не знаю, как вы выглядите. Он мне сказал: не волнуйтесь, я вас узнаю. Встретились мы на площади Маяковского у памятника между Пекином и вот памятником. И действительно, я сразу увидела его в этой многолюдной толпе, каких-то грузин в кепках, которые предлагали: девушка, давайте познакомимся. Вдруг идет это такое летящее существо какое-то. Не по осеннему, это была осень, одет. И мы действительно, и он сразу меня узнал, и мы сразу узнали. Пригласил меня в Дом кино, и его не пускали в Дом кино. Вы можете себе представить. Ну, вот такой у нас...
Не член Союза какой-нибудь?
Не член Союза. Да все прекрасно знали, кто он. И, ну, хотелось как-то вот какой-то гвоздь воткнуть. И потом мы вспоминали и смеялись в Доме кино, потому что когда мы приходили в шведский Дом кино, конечно, все очень вежливо, ненавязчиво, неназойливо, все встречали Тарковского, было очень приятно. И он говорит: а помнишь, меня как не пускали в Дом кино? Вот, и... Опять-таки был звонок, возвращаясь к этому моменту, от Андрея Тарковского, который сказал: вы сейчас свободны, мы могли бы с вами встретиться. Ну, несомненно, я побежала навстречу. Но у Андрея была особенность, он никогда не задавал прямых вопросов. Это всегда были вокруг да около. Ну, что-то говорили о музыке, он дал мне послушать музыку, пастушью такую музыку, йойкар называется, которая идет сопровождением, когда какие-то вот важные моменты в жертвоприношении слышатся эти пастушечьи как бы крики, выкрики. Вот, и слушали музыку, потом пошли на, он меня пригласил на посмотреть документальный фильм о Фанни Александр Бергмана в том кино, и ничего, расстались. Где не произошла встреча Тарковского и Бергмана, к сожалению, большому сожалению. Вот,
Были в одном доме.
Были в одном доме, и вот на расстоянии протянутой руки, как я вижу вас, они стояли так близко, и Бергман отказался от встречи. Ну, может быть, потому что была чрезмерная такая деликатность. Директор картины Катенька Фараго, она была также директором картины у Бергмана. Она знала, что Андрей очень хотел встретиться с Бергманом, и подошла к нему, и на ушко так что-то пошептала. Он даже не повернулся в нашу сторону, сказал ей тоже на ушко, что после просмотра фильма встретимся.
А сам убежал?
А потом он убежал.
Почему?
Да. Он говорил, он был одержим демонами. Он очень боялся встречи, потому что Тарковский был для него самым великим, как он считал.
Для Бергмана?
Для Бергмана, да.
Очень странно.
Да. Вот если позвольте, я даже вам зачитаю здесь.
Самое время.
Это самое время.
Очень странно, да.
Мое открытие первого фильма Тарковского было подобно чуду. Вдруг я обнаружил себя стоящим перед дверью в комнату, ключи от которой мне до сих пор никогда не были даны. Это была комната, куда я всегда хотел войти, и где он двигался свободно и легко. Это обнадеживало. Кто-то выражает то, что я всегда хотел сказать, но не знал как. Тарковский для меня величайший из всех. Тот, кто открыл новый язык, верный природе фильма, язык, отражающий жизнь, как сновидение.
Здорово, замечательно.
Здорово, что скажешь.
И очень для меня совершенно непонятно. Я прошу прощения, я гораздо больше люблю Бергмана, чем Тарковского.
Ну, это
разумеется, мое право, но я хочу сказать, что чтобы Бергман... если Тарковский так относился к Бергману, я бы это поняла, наоборот.
Это было взаимно. Но вот так он написал. Это его слова,
да,
есть в книге.
Танечка, но почему же не встретиться после этого, если с таким человеком?
Боялся. Вы знаете, перед каждым... Он потом, я работала в драматическом театре, и очень часто встречалась с Бергманом. И он говорил, что перед каждой новой картиной он всегда смотрел Андрея Рублева. У него на Готланде, на маленьком острове Форе, есть своя студия, где он сидит один и смотрит фильмы. Mm-hmm. Вот перед каждым фильмом, вы представляете, он смотрел, это было какой-то вот толчок для него. Вот он
То есть два человека, боялся. Которым очень хотелось познакомиться, не познакомились, потому что один другого уважал, а тот уважал его еще сильнее.
Да, и может быть боялся, так сказать, что образ окажется лично не таким,
как это он понятно, записал.
Конечно.
Понятно. Со всяким кумиром, господа, если он у вас есть, встречаться лучше не рекомендуется. Надо. Потому что вы выстроили в своем воображении одно, а встретитесь совершенно другим, и кумир от этого лучше не станет, и уж вам точно.
Да. Тем не менее, Андрей говорил, вот надо было все-таки тебе взять и подойти. Взять меня за руку и представить. Вот не обходить, не делать их как бы шведские, этот все-таки пойти нашим прямым путем, да? Вот. Ну, короче, на следующий день мне позвонили из киностудии и попросили прийти меня. Сказали, что господин Тарковский очень просит вас прийти поработать с ним. Как я узнала потом, Тарковский отправил 14 самых профессиональных переводчиков, которые приходили утром. Он начинал с ними работать, потом он фыркал, говорил, что алхимия не сходится, и отправлял их домой. Так вот, директор картины говорит: Лейла, мы не знаем, что делать. У него алхимия ни с кем не сходится, мы платим большие деньги, производство стоит, ради бога, приходите. Но после каждого дня назначались какие-то свидания с новым переводчиком. Я даже присутствовала на этих как бы смотринах. И потом эти переводчики новые, потому что Андрей хотел именно мужчину, отправлялись опять назад. И даже когда закончился подготовительный период, Андрей все еще говорил: нет, 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 наверное, нужен все-таки нам мужчина. Ну и в конце концов сдался, и вот мы с ним проработали.
Ну, получается, по вашему рассказу, что можно назвать его требовательным, а можно назвать и капризным.
Ну, знаете ли вы какого-то художника не капризным? Мне кажется, это уже идет параллельно, рука об руку. Это можно назвать каприз, это можно назвать требование, это можно назвать именно какая-то алхимия. А потом Тарковский ведь такой человек, он, например, говорил мне часто: ведь я тебя уже давно придумал. В ностальгии есть образ переводчицы. Сначала, когда он писал этот сценарий, ее не было. Она появилась потом. Конечно, я не имею никакого отношения к этой переводчице, но вот сам образ был какой-то. Понимаете? И мы не то, что были похожи, ну, не знаю. Вот он говорит: я придумал вот такой вот образ, и вот ты у меня теперь переводчица. Угу. Наверное, это было очень важно, понимаете, для него. Ведь работать, вы все прекрасно понимаете, какое тесное общение царит на съемочной площадке. Почему так часто происходят всякие браки, всякие новые пассии появляются во время съемочного периода? Потому что ты живешь тесно, как с семьей. Например, мой рабочий день не ограничивался там с такого-то времени до конца работы. Андрей просил пойти попить чайку, проводить его домой. Мы гуляли по городу, мы ходили в кино, мы смотрели фильмы, мы смотрели, mm-hmm. ходили в театр. И в любое время он получал, например, какие-то письма из России. Ему было очень плохо. Он звонил, это могла быть полночь и позже, говорит: приходи, мне просто хочется выпить и вообще, или еще что-то. Показывал фотографии своего сына, еще что-то.
Он уже болен был в то время?
Вы знаете, он не был болен, но ведь, наверное, какая-то на каком-то уровне физиологическом, конечно, он был болен. Но он говорил, что он никогда не чувствовал себя так легко и так свободно, как во время последнего фильма, хотя это самый трагический фильм. Он говорил, что каким-то странным образом два последних фильма очень влияют на его жизнь. Первоначально сценарий «Жертвоприношения» назывался «Ведьма», и он возник гораздо ранее «Ностальгии». В этом сценарии герой был болен раком. Он идет к ведьме и исцеляется. Потом же Андрей оставил эту тему как бы «Жертвоприношения», но вместо личного физического спасения герой решает спасти мир от атомной катастрофы. Он обращается к Богу, впервые за свою жизнь он молится, потом к нему приходит странный персонаж, почтальон, и говорит, что дабы спасти мир от чудовищной этой катастрофы, тебе нужно переспать с ведьмой Марией, служанкой, в общем-то, в доме, что он и делает. Вот, и таким образом спасает мир. Вообще у фильмов Тарковского очень много интерпретаций, особенно у «Жертвоприношения». Вот нас четверо в студии, я уверена, если бы мы сейчас посмотрели его, у каждого была бы своя версия. Одни считают, религиозно настроенные люди считают, что главная тема – это обращение к Богу, обращение к вере, к молитве. Это спасает мир. Люди, настроенные как-то мистически, более оккультно, они считают, что мир спас этот вот как бы акт соития с ведьмой. Uh-huh. Это именно вот это как бы деталь или вещь спасает мир. Uh-huh. Третьи вообще считают, что это бред, какой-то бредовая фантазия, болезненная фантазия, ведь никакой атомной катастрофы не было. Для самого Тарковского важной была именно тема, как бы обрамляющая фильм, тема дерева и мальчика под этим деревом. Дерево как древо познания, как древо жизни и смерти, как что-то сначала, как начиная с его первых фильмов, где в кадре в Ивановом детстве обгоревшее это дерево, а здесь оно зацветает в конце. То есть если человек верит, если ты его поливаешь, это мертвое дерево, оно зацветает. Вот, это было главным оставляет какую-то веру и надежду. Вот вы говорили о Бергмане. Вот разница, на мой взгляд, между Бергманом и Тарковским. У Бергмана это очень психологический такой как бы режиссер. У него нет надежды. Вот всегда какая-то остается, ну, кроме, может быть, Фанни Александр. Это очень глубокий режиссер. Я его не то что люблю, я его обожаю. А у Тарковского, несмотря ни на что, есть вот этот свет. Вот есть какая-то тоска по идеалу, есть этот свет, есть вера. И этот мальчик, который остается, отца увозит в сумасшедший дом, этот мальчик, который верит папе, что если ты будешь поливать засохшее дерево, оно зацветет. Вот.
Вся эта символика, она создана в странах и у народов, где либо солнце полгода в году не светит, либо люди сами себе отравляют жизнь настолько, что надо искать какие-то сверхъестественные выходы из этой ситуации. Условно говоря, Островский описал в своих пьесах там жизнь в Волжском районе. Я думаю, что легче она в тех районах психологически не стала. Но, с другой стороны, вы изучали тибетский язык и видали, видимо, в своей жизни довольно счастливых тибетских монахов, которые живут аскетично, но которые нацелены исключительно на свет и тем самым демонами вроде бы не очень терзаемы.
Ну что вы, в их мифологии такое количество демонов. Посмотрите на их танки. Но на самом деле это милейшие люди. Вот у меня был учитель тибетского языка. Вообще это было все очень странно. Я приехала в Амстердам и зашла в такой магазинчик, был Абу де Мон. И вдруг мне упал такой громадный фолиант старинный. Тибетско-английский словарь. Я тогда в то время не могла себе позволить его даже купить. Он бухнулся мне на ногу. Но я подняла и аккуратненько поставила его на место. Он снова свалился. И так мне отдавил ногу, что я уже его очень... сильно и крепко как бы поставила на место. Вот. Потом походила, что-то посчитала, свои денежки. Короче, я вышла из магазина с этим словарем. И вернувшись в Швецию, я стала изучать шведский язык сама. Я выучила...
Тибетский.
Да, тибетский язык. А потом я пошла, нашла, вот как все, когда человек что-то начинает, он вдруг, все вокруг какие-то двери, какие-то маленькие дверцы, какие-то замочки открываются. Вдруг открываешь шведскую газету, и там написано, что... принимает набор на тибетский язык, Лама Наван построил как бы этот на вилле в пригороде Стокгольма, один из толстых. И я пошла к Ламе Наван, Лама Наван, изумительный молодой человек, который заставлял нас пить чай с маслом Яков. Это ужасный напиток, но все время. Он ходил с линейкой у нас. И говорит, хочу вас по ушам нахлопать. Так я делал, значит, со своими учениками. Он все время пел какие-то песни. Да, это изумительные люди. У них, ну, это другая культура. Это, наверное, они мучимы тоже какими-то демонами. И,
ну. Да, но если там чудеса и происходят, они происходят в основном там в тех каких-то районах. То лама там уже 75 лет в сидячем состоянии. Недавно я, кстати, с биологом разговаривал, который присутствовал при эксгумации. Вы знаете, перед Первой мировой войной и один из тибетских лам, наш бурят, умер. И когда он умер, он завещал, чтобы его землей не засыпали, посадили в ящики. И он дал даты, когда открывать, через 30, 40, там, 50 лет. Или там 70. И вот сейчас через 70 лет его очередной раз открыли, но при консилиуме специалистов.
То есть его периодически открывают и закрывают, открывают и закрывают.
Типа такого, да. Вот. И он сидит не то, что не истлевший, а ткань эластичность не потеряла спустя 70 лет. Он сидит вот как заснул. И я разговаривал с человеком, который присутствовал при этой эксгумации, биолог. Он говорит, мы ничего объяснить не можем. Какая-то совершенно фантастика. Вот это вот тибетские дела.
Да-да-да, но там тоже очень много, как и в фильмах Тарковского, сновидения имеют. Я помню, когда вот я проходила это посвящение в Калачакру, нужно было записывать все свои фильмы, фильмы, вот, сны. И потом они как бы интерпретировались, это все очень-очень важно для них.
Ну и книгу свою вы назвали «Собиратель снов», да. Потому что Тарковский... языком сна в фильмах говорил. У нас есть музыкальный кусок, который вы принесли. Первый это к какому фильму
вступает? Это «Жертвоприношение».
«Жертвоприношение». Вот давайте послушаем. из, которая была использована в фильме «Жертвоприношение». Мы сейчас в нашей беседе
Бах,
с Лейлой...
«Страсти по Матфею».
Да, «Бах, страсти Матфея». В нашей беседе с Лейлой Александр Черточка Гарит сделаем перерыв, потому что коллеги заложат свои рубрики. Татьяна Берг обратит наше внимание на свое событие недели.
Ну, если я начну с того, что скажу чистую правду, что разговор сегодня пойдет о преступности, я уверена, что это немедленно погрузит и моих коллег, и наших слушателей в глубочайшее уныние. И напрасно. Потому что истории мои, хоть и о преступниках, но очень даже веселые. Я бы сказала, даже оптимистические. Мой первый герой долгие годы грабил дома в графстве Чешир на севере Англии. Грабил весьма успешно, но сколько веревочки не виться, поймали его. И на суде выяснилось, что он уже раскаялся в содеянном. И в доказательство своего раскаяния разослал письма, по крайней мере, в 10 домов, которые он в свое время ограбил, причем по-крупному, на десятки тысяч фунтов. В письмах он давал домовладельцам ценные рекомендации, где ни в коем случае нельзя оставлять ключи, какие замки ставят на окна и так далее. Он даже порекомендовал им фирму, которая ставит такую охранную систему, такую сигнализацию, что он, матерый грабитель, не мог ее преодолеть. А в другие фирмы, дескать, фирмы, не обращайтесь, они такие, что любой грабитель их за 5 минут, значит, раскроет. И в конце каждого письма он приносил своим жертвам извинения за грабеж. К сожалению, выяснить, к какому сроку беднягу приговорили, мне не удалось. Теперь вторая история. Опять грабеж. Ограбили магазин антикварных товаров. Его владелец, Дэвид Гарднер, прикрепил к окну магазина записку с призывом к помощи. Он объяснил, что грабитель, в числе прочего, утащил некоторые очень редкие вещи, и что он на этом потерял недельную выручку. Он надеялся, что объявится какой-нибудь честный человек, которому предложили купить украденные вещи, сообразит и расскажет. Но, к несказанному его изумлению, на его призыв отозвался сам грабитель. Он позвонил Гарднеру по телефону. Они встретились и мгновенно стали друзьями. Грабитель бил себя в грудь, извинялся и, разумеется, вернул все украденное. «Он милейший человек», — говорит Гарднер. «Просто вот тяжелые времена для него наступили, ну, сбился с пути на время. А так замечательный человек». И последняя история, опять же, о грабителе, который в очередной раз предстал перед судом. Точнее, в 36-й раз. Хотя Ишаму Ахтару всего 33 года. Ну, не очень, видимо, хорошо работал. Ну и поскольку он рецидивист, и поскольку последнее ограбление тоже было очень крупным, ожидалось, что он сядет в тюрьму на несколько лет. Но ему повезло. И с адвокатом, и с судьей. Адвокат передал в суд стихотворение, которое Ахтар написал во время своей предыдущей отсидки. Там по инициативе тюремного начальства заключенным предлагали петь, рисовать, сочинять стихи, выражать свои самые затаенные чувства, там, бороться с ними и так далее, и так далее. И вот Ахтар написал о том, как тяжело ему бороться со своим пристрастием к наркотикам. Прочитав это стихотворение, судья заявил, что у подсудимого явно крупный талант, что он еще вполне способен вести полезную жизнь и что он не хочет губить его шансы на будущее. В результате наш грабитель был осужден всего на 15 месяцев. Запомним его имя – Ишам Ахтар. Может быть, в Англии действительно скоро появится замечательный поэт?
Поэт-то появится, да о нем никто не узнает. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 августа 1916 года, 90 лет назад, Юго-Западный фронт российской армии прорвал фронт противника австрийских войск и, казалось, решающим образом повернул ход войны в пользу России. Обе стороны понесли тяжелые потери, но наступление шло неуклонно. Командующий фронтом генерал Алексей Брусилов взывал к командованию трех остальных фронтов, если не присоединиться к наступлению, то во всяком случае не позволять противнику сосредоточить все силы против Юго-Западного, словно других фронтов и не было. Увы, этого не произошло, и рассказ о причинах занял бы много времени. Важно подчеркнуть, что Брусиловский прорыв, так он вошел в историю, был подлинной крупной победой российских войск. Но политические события превратили победу в поражение. Как известно, Ленин и ленинцы открыто выступали за поражение своей страны в мировой войне. 13 августа 1961 года, 45 лет назад, в Берлине внезапно появилась стена, отгородившая восточную часть города от западной. Появилась именно внезапно. Ее воздвигли меньше, чем за сутки. Хрущев и его восточногерманский сатрап Вальтер Ульбрихт хотели прекратить повальные бегства восточных немцев на запад. Ульбрихт назвал стену антифашистским валом. И тут же английский журналист Бернард Левин написал знаменитую фразу, обошедшую много газет мира. «Если это вал, защищающий от западных фашистов, то почему автоматы самострела на стене направлены внутрь?» Стена стояла 28 лет. В 1989 году ее снесли сами берлинцы. И тоже за одни сутки. 14 августа 1941 года, 65 лет назад, в укромной гавани канадского Ньюфаундленда встретились американский тяжелый крейсер «Августа» и британский линкор «Принц Уэльский». На них прибыли для необъявленной заранее встречи президент США Рузвельт и британский премьер-министр Черчилль. Хотя Соединенные Штаты в тот момент еще не вступили в войну, Рузвельт пожелал оказать поддержку борьбе союзников против нацизма. И он, и Черчилль подписали Атлантическую хартию из 8 пунктов о том, как видят они послевоенное устройство. Отсутствие территориальных притязаний, суверенитет всех стран больших и малых, разоружение любого агрессора и даже свободная торговля. Это был важнейший документ Второй мировой войны. 14 августа 1946 года, 60 лет назад, было издано постановление Оргбюро ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Грубая ошибка «Звезды», — говорилось в постановлении, — является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. И дальше. Журнал «Звезда» всячески популяризирует такие также произведения писательницы Ахматовой. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Этими еще более гнусными словами обругали лучшего прозаика того времени и лучшую поэтессу. Имена мерзавцев, писавших постановление, давно забыты, а великую Ахматову, Анну всея Руси и блистательного Зощенко издают и издают. 16 августа 1941 года, 65 лет назад, вышел приказ Сталина номер 270, объявлявший изменниками всех попавших в немецкий плен. Он обрек выживших, вернувшихся из плена, на многолетние муки в лагерях. 19 августа 1936 года, 70 лет назад, в Октябрьском зале Дома Союзов на Большой Дмитровке в Москве открылся первый из трех так называемых открытых процессов над старыми партийцами, которых Сталин объявил врагами народа. Главными обвиняемыми были Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Брачковский, Тервоганян и Иван Смирнов. С ними вместе на скамье подсудимых сидели никому неизвестные провокаторы, старательно повторявшие фантастические обвинения, будто бы Зиновьев, Каменев и другие организовали убийство Кирова и собирались убить Сталина и Ворошилова. Всех подсудимых расстреляли. Все были впоследствии реабилитированы. Горькая шутка ходила по Москве. Мол, сперва был период раннего расстрелянца, а потом позднего реабилитанца. 19 августа 1991 года, 15 лет назад, в Москве произошел печально известный путч. Группа авантюристов во главе с главнокомандующим вооруженными силами маршалом Язовым и председателем КГБ Крючковым вознамерилась захватить власть. Далеко не все в этом деле сегодня точно выяснено, но многое приоткрыла книга Степанкова и Лисова «Кремлевский заговор. Версия следствия», изданная в июле 92 года. Я ее тогда же купил в московском книжном магазине. Если достанете сегодня, рекомендую прочесть.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Лейлой Александр Гарретт. Она писательница, сценаристка. Ну, в данном случае речь идет о ее книге, пока еще не законченной, «Собиратель снов», о Тарковском. Мы прервали разговор на том, что «Жертвоприношение», как фильм, был показан в Каннах.
Да. Вот как это получилось?
Ну, он был готов для того, чтобы быть показанным в Канне.
Снималась для Швеции, для шведского
снималась,
проката?
Снималась, да, это для шведского, нет, ну, снималась, вы знаете, имя Тарковского такое легендарное, снималась, его тут же купили во всем мире.
Ну очень да, но первая да, версия была по-шведски.
Абсолютно, была по-шведски.
Вот это очень интересно.
Да, на шведском языке. Хотя сценарий был написан по-русски, потом переведен на шведский. У нас были английские актеры, французские, исландка была, игравшая ведьму. Итак, первый показ жертвоприношения был в Кане в самом начале мая. За несколько дней до этого, как вы помните, произошла чудовищная атомная катастрофа в Чернобыле. Угу. И, конечно же, все критики моментально сказали, этот фильм пророческий, Тарковский предсказал атомную катастрофу. Это действительно так. Угу. За 6 месяцев до того, 28 февраля, на месте, где снималась сцена атомной катастрофы, был застрелен премьер-министр Швеции Олаф Пальме. Это тоже было воспринято шведами и вот нашей группой как нечто роковое, очень зловещее. Причем эта сцена была запланирована сначала в старом городе. Съемки были запланированы в старом городе. Как-то мы с Андреем пошли в корейский ресторан, очень любил корейскую кухню и японскую, и проходили по улице, которая называлась Туннель Готэм, улица туннеля. И вдруг он увидел две лестницы, поднимающиеся вверх. И он сказал, нет, мы отменяем ту съемку, снимать будем здесь. Конечно, продюсеры в ужасе, ой, какой кошмар, какой кошмар. Но Тарковский сказал, так, так и будет. Нам нужно 400 статистов. Опять это безумно дорого. Он говорит, господи, это в Москве я бы свистнул, пол Москвы бы сбежалось бесплатно сниматься мои фильмы. Здесь им платили по 90 крон, нарядили их всех, и эта сцена происходила там. В одном из интервью главный герой картины «Жертвоприношение» Эрланд Юсефсон, великолепный шведский актер, рассказал, что когда он спросил Андрея, почему ты изменил место съемки, Андрей сказал ему, что на этом месте произойдет какое-то страшное преступление. Вот, пожалуйста, да, опять-таки, это действительно ровно через 6 месяцев произошло убийство премьер-министра. Я как-то недавно залезла в интернет и к своему ужасу обнаружила там такие вещи. Не пойманный до сих пор убийца, пишется в этой книге, он не пойман. Было несколько как бы кандидатов, но тем не менее никто не осужден. Тем не менее, там написано, там вышла книга, и написано, что убийца, посмотрев жертвоприношение, он обожал Тарковского, кстати, вот так пишется, решил совершить преступление именно на этом месте, где снималась как бы сцена апокалипсиса. Он бежал по этим лестницам, откуда эта толпа бежит вот в сцене атомной этой катастрофы. Он скрывался оттуда. И Пальме был застрелен в нескольких метрах от того места, где стояла камера. Вот опять-таки
сцена имитирующая атомной... искусство.
Да, и искусство, имитирующее жизнь. Это поразительно. Вот почему ничего случайного в фильмах Тарковского нет. Любая деталь, я помню, даже какие-то, что касается костюмов, он очень вглядывался, он говорит, очень важно, как Цветаева, наблюдать. Мы ничего не открываем, но мы просто называем знакомые вещи разными именами. То есть новыми именами, я прошу прощения, новыми именами. И вот такие странные вещи. Потом еще одна была любопытная вещь, которая привела продюсеров опять-таки в ужас. Он позвонил мне как-то в воскресный день, рано утром, и сказал, Лейла, мне приснился сон, поскольку я была как бы его языком, тебе нужно идти к ним, к продюсерам, и, значит, я хочу поставить свой сон. Его не было, конечно, ни в сценарии, нигде. И вы понимаете, что у нас был такой мизерный бюджет. Тем не менее, он сделал ту сцену. Ему снилось, что он лежит мертвый на диване. В комнату входит много людей и становится на колени. Потом, говорит, мне приснилась какая-то фрейдистская сцена, что молодая девушка, обнаженная, гоняется за петухами. Вот. Ну, еще всевозможные какие-то вещи. Потом, как я видел свою маму, она была ангелом, и она смотрела в зеркало. Но когда я, конечно, все рассказала это нашим дорогим продюсерам, они были в ужасе. Он сошел с ума, это невозможно, Лейла, что делать? Ну, Андрей сказал, что эта сцена будет. И она случилась. Он обратился ко всем как бы членам нашей съемочной группы, и все бесплатно согласились играть в ней. Так что все наши декораторы, художники, я не знаю, ну, короче, все, и женщины, все, и мужчины были в костюмах, в нарядах. Женщины были в очень красивых шляпах, очень все было такое ретро.
За такое и заплатить еще можно.
Да, мы получили 90, по 90 опять-таки фунтов, то есть крон, это примерно 9 фунтов, и мы устроили такую пирушку на пленэре, собрались и сидели на улице потом после съемки.
Но это вот. Значит?
Это значит, мне он дал роль ангела, который смотрелся в зеркало. Потом, к сожалению, эта сцена была вырезана, да, это не вошло. Потому что он говорит, это была слишком красивой сценой. А мой фильм, он такой пуританский, очень лаконичный. Я хочу все убрать, всю эту красивость убрать. Она вообще была очень интересно снята, вот когда... Один из многих людей, которые делают документальные фильмы по жертвоприношению, когда я ему показала впервые этот фильм, он говорит, господи, да это же самое важное вообще, как он мог вырезать, но режиссеру виднее. Она снята очень в интересной такой цветовой гамме, и для Свена Никвиста, великого оператора, опять-таки Бергмановского, это была такой челлендж, то, что называется. Как вот у Стринберга есть сонаты, которую он пишет, как именно в сонатной форме он писал свои маленькие пьесы, она была начата как бы в одном свете, потом переходила совершенно в темное. Это все было снято одним кадром. Потом опять происходили все эти события, люди входили, становились на колени, потом была эта сцена с девочкой, гоняющейся петухов, которая ужасно боялась петухов, птиц вообще, на нее падали сверху эти петухи, какие-то куры там ходили в кадр, не хотели выходить. Очень любопытно. Потом опять возвращалась в другой какой-то световой режим.
То есть это что, виртуозы электрики, или это потом делалось в лаборатории?
Нет, это не делалось в лаборатории, это сделалось прямо там. В лаборатории потом убиралось, редуцировался цвет, убиралось 60%. Угу. Фильм отчасти черно-белый, и как бы там очень-очень мало цвета. Вот такая сцена была снята. Вот опять показывает, понимаете, что вот сны настолько переплетались у Тарковского с явью, И, конечно, шведы безукоризненно повели себя, все согласились.
Ну, да, ну, конечно, циник скажет, что все это от корейской кухни. Как наешься чего-нибудь корейского, так потом еще такое приснится.
Абсолютно, совершенно точно. Да. Особенно на ночь. Ничего случайного не бывает. Понимаете, для дурака это случай, как он говорит. А для человека верующего это божественное какое-то знамение.
Мне пока не ясно, вы очень хорошо рассказали. Но мне не ясно, как же так, сценарий был?
Был. Прекрасно.
Эти вещи в сценарии не входили.
Нет, этого значит, не было в сценарии.
Леонид Ильич, это же не американская школа. Это в голливудском фильме все уже прорисовано.
Нет, ну хорошо. Но это означало, что он как бы нарушил ткань фильма, понимаете? Он имел в виду улучшить фильм, ухудшить фильм, удлинить фильм. В чем дело?
Нет, я думаю, он никогда бы не пошел на то, чтобы как-то ухудшить свой фильм или внести новую эстетику. Это как раз было в этой именно эстетике фильма, и он оставил куски этой сцены. Но я говорю о том, что, понимаете, этот фильм, то есть фильм, опять-таки, оговорка такая странная, он увидел себя мертвым, понимаете?
Но Леонид Владимирович спрашивает по структуре съемок. Я прекрасно понимаю вопрос. Ведь речь идет о том, что Тарковским принадлежит к советской, к русской школе режиссерского фильма. Когда режиссер говорит, вот я вижу, и он снимает, как он видит.
Да.
У него все эти штучки, скажем, в Голливуде, особенно среднего уровня, если ты, конечно, большой режиссер, тебе могут дать некую свободу действия. Но в голливудском среднем уровне ему бы эти штуки не прошли, потому что сценарий утвержден, он прорисован, уже все известные углы съемок, все расписано, бюджет абсолютно точно, из него выходить нельзя. Только может быть в крайних случаях там что-то такое случается. Поэтому, как бы ни жаловались наши отечественные режиссеры на там зажимы и на том, что фильмы лежали на полках долгое время, режиссера как творца каким-то непонятным, незримым и невысказанным образом все равно уважали по-большому.
Хорошо.
Но несомненно. Тарковский говорил, что ни один из его фильмов не был бы поставлен на Западе.
Вот. Прекрасно. Ну вот он сделал фильм на Западе, и его поставили...
На Западе.
Вот поставили на Западе. И вот вернемся к Канну. Какие обстоятельства сопровождали появление фильма?
Ну, я уже упомянула... На Каннском фестивале. Я упомянула, что таких два роковых события, как огненная, ну, да, да, Чернобыль. И, конечно, да, все, все были потрясены. Критика восприняла очень-очень вот хорошо. Фильм был раскуплен везде, везде был показан. Сейчас вот я время от времени хожу и смотрю. Например, обычно, в прошлом году была ретроспектива в национальном, в нашем театре, в национальном кинотеатре. Я хожу, смотрю на публику. Обычно это были знакомые лица, разговоры за чашечкой кофе или за чашечкой чая. Вот. А сейчас это совершенно новая публика. Они, конечно, ошарашены несколько. Я подходила, как-то говорила с ними. Это новый мир, но им интересно. И залы были полными. Вот конкретно, конечно, я ходила на два фильма. Что очень печально и очень трагично, это жуткое качество копий и ностальгии, и жертвоприношения.
Почему?
Это стыдно. Вы знаете, сейчас сделали прекрасные копии, новые копии всех фильмов Андрея, которые были сделаны в России.
Ну.
Хвала и честь им. Юсов, его оператор, кажется, был... Ну, заведовал всем этим процессом, они прекрасно выглядят. А эти два фильма ужасно. Понимаете, Тарковский, где каждая деталь, где какая-то веточка, лапка можжевельника с росой, с чем-то, она освечивалась специально, подсвечивалась, что-то убиралось, что-то добавлялось. Когда мы приходили снимать какое-то поле, там были желтые одуванчики, вся группа была на карачках, выдирали эти желтые цветочки, потому что желтый – это вульгарный цвет. Тарковскому не нужно было желтых цветочков. Вот, понимаете, то есть столько было внимания к деталям, а потом, что касается звука, Тарковский вообще говорил, что многие считают, что для меня важен очень цвет, моя работа с оператором, но звук, он говорил, гораздо более важен. Человек сначала слышит что-то, прежде чем он видит это.
Ну, подождите, а почему плохие копии-то были?
Потому что шведский институт, я позвонила и прокатчикам здесь, и в шведский институт мне вообще сказали такой вздор, Лейла, это только ты интересуешься Тарковским. Я говорю, господи, ну если вы настолько уже погрязли в своей бюрократии, не говорите такой глупости, потому что, может быть, конечно, это не прокатный такой коммерческий фильм, но на любом фестивале, куда бы вы ни посмотрели, на Кубу, в Японию, я получаю письма со всего мира. Вот. Идут его фильмы. Нет денег. Вот мне бы хотелось очень сказать, может быть, это кстати или не кстати, но тем не менее я скажу. В следующем году будет столетие со дня рождения Арсения Тарковского, отца Андрея Тарковского, и 75-летие Андрея Тарковского. Угу. Очень бы хотелось приурочить к этим датам какой-то фестиваль, и чтобы наши олигархи или люди, у которых есть деньги, помогли собрать, ведь это совсем немного, сделать новую копию. Но шведский институт мне сказал, это примерно, может быть, 5-10 тысяч фунтов. Они сделали новую копию на видео, но это несколько другой процесс. И вот нужны деньги, чтобы почистить негатив, чтобы его привести в божеский вид.
Скажите, а вот последние фильмы Тарковского в России демонстрировались?
Конечно, да.
А там пользовались успехом они тоже?
Вы знаете, их очень редко показывают, насколько мне известно, потому что нужны опять-таки договоры со шведами. И как-то вот все очень сложно. Я знаю, здесь есть замечательная такая организация «Кино-кино», которые вот меня приглашали несколько раз как бы говорить о фильмах Тарковского. Вот. И им было несказанно трудно получить копию «Жертвоприношения». Вот как ни странно, казалось бы, Запад, все свободно, почему нет? Вот... Не знаю. Бюрократия, она везде. Бюрократия, да. И трясти
нужно
долго.
Она здесь еще
долго,
более эффективная. Чем...
Более эффективная, да.
Она же неподкупная, это же вообще...
Да, а Artificial Eye прокатчики, они замечательные люди, но у них как бы нет тоже денег делать новую копию. Это на самом деле должен делать Шведский институт кино. И мне бы, конечно, очень хотелось.
А сейчас вот эти новые цифровые технологии, если перевести в цифру, там вообще же все можно почистить, сделать как угодно.
Это сделали они именно для видео. Видео великолепное. Если посмотрите, сейчас вот вышел DVD. Я рекомендую, если кто-то из вас заинтересуется, жертвоприношение, посмотреть.
То есть плохая копия только для кино.
Для кино, целлюлоид, да.
А DVD замечательно. И там идет фильм, и фильм о фильме. Как снимался фильм.
Ну, да. Очень всегда интересно. Так делают. Я должна сказать, что меня это раздражает безумно. Очень я тут недавно купила...
Ну, смотрите, Танечка, смотрите,
ну, я знаю, фильм. Но они... Я понимаю, но они... Это же делают для того, чтобы содрать с меня лишние деньги. Мне нужен был Downfall, этот самый гитлеровский, да, фильм подарить кому-то. Они не продают мне просто фильм. Они продают удвоенный, значит, два лишний диск о том, как снимался этот фильм и биографии всех актеров. Мне это не нужно даром. Но они берут с меня лишние деньги.
Ну, тот, кому вы подарили, ему очень это
понравилось. Ему этот даром не нужно.
Ну, может быть, ведь можно купить видео.
Нельзя, нельзя, в том-то и дело. Они теперь делают только так. И даже эти ребята в Ghostbusters Voice, да, в магазине, они жалуются, говорят, мы ничего не можем сделать. Нас берут за глотку, делают DVD теперь только так.
Еще раз насчет фильмов Тарковского последних. Вот, понимаете, у меня было жуткое одно переживание. Я пошел смотреть «Земляничную поляну».
Да, знаете, Бергмановскую, да? Великолепный,
так, великолепный. Великолепный фильм, все такое. Было это, поскольку я не посмотрел сразу ее в большом прокате, это было где-то на окраине Москвы, ну, не на большом окраине. Народу было половина. И в самых драматичных местах они смеялись. Понимаете, был такой ужас. Вот. Вот нет ли такой вот такой...
А семечки лузгали при этом?
А? Семечки. Лузгали.
А, ну тогда
вот, все понятно. Ну да. Так вот, нет ли такой, как бы сказать... профанской реакции.
Мне трудно судить, конечно, вот на сеансах, которых я была, этого не было. Наверняка где-то есть. И есть, наверное, специальные какие-то бузатеры, которые стоят там и орут, как
здесь,
было раньше.
Здесь полное расслоение. Здесь людям не заставляют, так сказать, впитывать в себя,
да,
культуру.
Хочешь,
здесь
не смотри, нравится, не нравится, не смотри. Не смотри.
Да. Поэтому здесь этого конфликта нет, потому что публика, которая, условно говоря, виртуальные семечки щелкает, у нее продукции этой столько, что уже заполонили все телевизионные каналы. У меня тут подписное телевидение, 435 каналов. Все сплошная бурда. Смотреть невозможно. Есть два канала, которые я включаю. История там и какая-то еще географические, там прочее про животных. Да. А так смотреть нечего.
Ну, а потом вот возьмите, например, даже если кто-то не ходит на все фильмы. Однажды в одном интервью Тарковскому сказали, вот в Гетеборге был фестиваль, и столько было людей, невозможно было достать билет. Он испугался, говорит, господи, я не хочу этого. Это ужасно. Я не знаю, радоваться или нет. Ведь скажите, все знают, что есть Фауст Гёте, но сколько людей читали его? Может быть, в нашей компании мы его читали.
И правильно. Я увидела Рублева в городе Симферополе. Видите, туда я пропустила тоже, вот как Леонид Владимирович пропустил. И, значит, в таком, ну, ждала какого-то там поезда. И какой-то, когда я покупала билет, какой-то мужичок стоял за мной и сказал, а стоит идти, фильм хороший. Я говорю, говорят, очень хороший, я не смотрю. Ну, я пошла, значит, посмотрела фильм, выхожу из зала. Этот мужичонка меня поджидает. И он накинул, я испугалась просто, у него морда была такая, вот сейчас, знаете, вот, он сказал, куда ж ты меня затащила-то? Дождь, 3 часа идет дождь.
Ну, это из серии «Я видел Ленина» буквально.
Да, ну, господи, вообще этот фильм же назвали неофашистским, понимаете, когда он вышел. Очень я коротко вам скажу, когда вышел фильм «Иваново детство»...
Да, у нас тут подходит, да, давайте 20 секунд.
Вышло «Иваново детство», его назвали пацифистским фильмом, это было оскорбление, и антипатриотичным. Андрей Рублев, неофашистским. «Солярис», у Тарковского кризис, он улетел в космос и сошел с ума. А «Зеркало», экзибиционист, как можно говорить о себе, как можно делать.
Понятно. Далее. Критики умерли, Тарковский живет и будет жить в вашей книге.
Спасибо большое.
Мы желаем многие успехи. Спасибо. И когда выйдет, может быть, еще дадите знать. О книге поговорим или почитаем. Счастливо, господа, до следующей недели.